новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Вынесен приговор на судебном процессе по делу об убийстве Руслана Ямадаева. В Туапсинском районе объявлен траур по погибшим при наводнении. Русский «Ньюсвик» закрывается из-за финансовых проблем. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Московский городской суд сегодня огласил приговор в отношении обвиняемых в убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Руслана Ямадаева и покушении на бывшего военного коменданта Чечни Сергея Кизюна. Два уроженца Чечни, которых прокуратура называла исполнителями убийства Ямадаева, приговорены к длительным срокам лишения свободы. Помимо этого, суд обязал их выплатить 500 000 рублей в счет компенсации морального ущерба, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Суд посчитал, что Асланбек Дадаев и Лимпаша Хацуев виновны и должны понести наказание в виде 20 и 15 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, поддержанной судом, Асланбек Дадаев стрелял в Руслана Ямадаева и оказавшегося в одной машине с ним Сергея Кизюна, а Хацуев пособничал киллеру. Третий подсудимый, Тимур Исаев, приговорен к 14 годам лишения свободы. Он не причастен к покушению на Руслана Ямадаева, но вместе с Дадаевым и Хацуевым, по версии следствия, участвовал в организации покушения на убийство председателя правления Конверсбанка Александра Антонова и его охранника. Этот эпизод также рассматривался в рамках дела Ямадаева. Выслушав приговор, Иса Ямадаев, признанный потерпевшим по делу, заявил журналистам, что недоволен его мягкостью.
Ожидал более сурового приговора пожизненного лишения свободы, так как, учитывая прошлое подсудимых.
Адвокат Ямадаева Юрий Ефименков солидарен со своим доверителем.
Чисто по-человечески, конечно, я считаю, что этого мало, потому что преступление циничное в центре Москвы на автомобиле с госномером, и автомобиль был зарегистрирован на сожительницу Хацуевой. То есть люди, ну, я не знаю, на что они рассчитывали, что они увидят номер, там, я знаю, не найдется свидетелей. Ну, наглое, циничное преступление.
Я полагаю, что вину доказали полностью. Следствие судебное было очень подробным.
Основными доказательствами стороны обвинения стали показания свидетелей, в частности Сергея Кизюна, чудом уцелевшего после покушения. Он утверждал, что запомнил глаза стрелявшего, лицо было скрыто под маской, и позже заявил суду, что именно по цвету глаз узнал Дадаева. В основу обвинения легли расшифровки телефонных разговоров, поясняет официальный представитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России Владимир Маркин.
Было проведено более 50 различных экспертиз, включая лингвистические. По ее результатам удалось установить смысловое содержание переговоров осужденных, которые велись на этническом диалекте.
Со дня ареста Дадаев и Хацуев не только отрицали свою вину, но и свою причастность к совершению преступления. Защита подсудимых уже заявила о намерении обжаловать приговор, говорит адвокат Асланбека Дадаева Лейла Хамзаева.
Давать оценку приговора в смысле, суровый он или мягкий, я не буду. Дело в том, что мы доказывали непричастность своих подзащитных вообще к совершению этих преступлений. Поэтому мы, конечно, будем обжаловать приговор, но не потому, что считаем его несправедливым, а именно по части несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела.
Адвокат Лимпаши Хацуева Заур Салханов пояснил, что именно не устраивает защиту в приговоре Мосгорсуда.
В приговоре не отражены доводы защиты, которые приводились в ходе судебного следствия. Эти доводы касались показаний свидетеля Дмитриева, якобы видевшего автомобиль Хацуева в день совершения преступления. Эти доводы касались опознания Кизюном Дадаева. Доводы по поводу отсутствия моего подзащитного Хацуева на месте совершения преступления. Вот эти все доводы должны были по закону судьей быть приведены в самом приговоре. И должна была быть приведена мотивировка отказа доводам защиты. Этого всего в приговоре сделано не было. Поэтому мы считаем, что этот приговор незаконен и не обоснован. Мы его будем обжаловать.
По мнению наблюдателей, в деле об убийстве Руслана Ямадаева слишком много белых пятен. Следствие не установило не только заказчиков этого преступления, но и размер вознаграждения, которые якобы получили Дадаев и Хацуев. Ранее Иса Ямадаев обвинял в причастности к убийству своих братьев Руслана и Сулима главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, но затем отказался от своих претензий. трагедий. Бывший депутат Госдумы, герой России Руслан Ямадаев был убит 24 сентября 2008 года на Смоленской набережной в Москве. По версии обвинения, Дадаев и Хацуев, исполняя заказ неустановленных следствием лиц, обстреляли автомобиль, за рулем которого находился Ямадаев. Он скончался на месте. Находившийся в одной машине с бывшим депутатом в прошлом военный комендант Грозного Сергей Кизюн с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Приговор Мосгорсуда предполагаемым убийцам Руслана Ямадаева не ставит точку в этой истории. Фамилии заказчиков этого преступления обязательно появятся, однако для этого необходимы серьезные политические изменения как в России в целом, так и в Чечне. Такого мнения придерживается политолог Руслан Мартагов. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
На сегодняшний день можно сказать, что эта история закончена, пока сохраняется нынешний баланс власти. Я имею в виду взаимоотношения господина Путина и Кадырова. Но как только этот баланс будет нарушен, либо, допустим, Путина не переизберут на второй срок, либо, допустим, по каким-то причинам Кадырова снимут с поста президента, вот это дело будет новое возбуждено. Возбуждено будет в первую очередь родственниками Ямадаевых.
Говоря о Кадырове, Иса Ямадаев повторял, что именно Рамзан Кадыров является заказчиком убийства его брата. Почему он сейчас изменил вдруг так резко свое мнение?
Ну, вы знаете, в этом надо учитывать то, что обе семьи слишком политизированы. И, то есть, и встроены вот в эту кавказскую политику, опять же, того же господина Путина. И поэтому все их движения нужно рассматривать именно через призму вот ситуации политической, я бы сказал, немножко даже, а вот искусственно созданной и сохраняемой в Чечне. Давайте оставим на совести Ямадаева и прежние его утверждения, и нынешние. Как я уже говорил, все это может измениться в любой момент.
Будут ли найдены заказчики?
Вы знаете, на сегодняшний день, не имея достаточно твердых юридических таких фактологических доказательств, он будет ждать, кто заказчик. Но я опять же повторяю, полностью это дело будет раскрыто только тогда, когда вот этот приоритетное отношение Кадырова будет нарушено. То есть это дело будет возбуждено по новой, это 100%, значит. И вот тут уже будут называться какие-то имена, которые на сегодняшний день избегают называть. И возможно, что мы услышим очень даже знакомые фамилии в роли заказчика.
Кому помешали Ямадаевы в целом? Почему такие трагические судьбы у этой семьи чеченской?
В принципе, Ямадаевы рассчитывали на большее, чем они получили во время введения Кадырова-старшего во власть. Ведь, в принципе, Ямадаевы были его силовой опорой и полной такой составляющей, на которую только на них мог опираться Кадыров. И когда вот эта вот ситуация произошла, видимо, посчитали себя немножко обиженными, обойденными. И вот эти вот их обиды начали разыгрывать, и вот получилось то, что получилось.
С политологом Русланом Мартаговым беседовал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии строгого режима уроженца Чечни Асланбека Дадаева за убийство экс-депутата Госдумы России Руслана Ямадаева. Московская городская дума рассмотрит кандидатуру Сергея Собянина на должность мэра Москвы на внеочередном заседании 21 октября. Число погибших при наводнении в Краснодарском крае достигло 14 человек. Сегодня в Туапсинском районе объявлен день траура. Сегодня в 20 часов по московскому времени вы услышите программу «Время свободы» итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Тема программы. В районе Туапсе идут восстановительные работы после сильного наводнения. Обвиняемые в убийстве Руслана Ямадаева приговорены к длительным срокам заключения. В российской армии могут появиться национальные воинские подразделения. В Германии проходит живая дискуссия о проблемах мультикультурализма. Программа «Время свободы» итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Она рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день, Валентин.
Давайте начнем с самых актуальных западных тем. Во Франции все кипит. Забастовки против пенсионной реформы. Забастовки продолжаются уже несколько дней. Сегодня к ним присоединились водители грузовиков. Блокированы автотрассы. На бензозаправках не хватает горючего. И надо сказать, что эти картинки напоминают опыт советского и раннероссийского прошлого из начала 90-х годов. Что-то об этом пишут западные газеты?
Ну, Валь, я чуть-чуть постарше. Бензин не всегда бывал и в 70-х, и в 80-х. Так что вы зря про ранние российские говорите. Но, тем не менее, я специально не стала брать французскую прессу, потому что вы правильно заметили, там все, абсолютно все кипит. А вот британская как бы смотрит немножко со стороны, и это, на мой взгляд, было любопытнее. Вот просто что они выбирают из всего того хаоса, который происходит во Франции. Вот что выбрала британская Daily Telegraph. Газета предупреждает, что запасы топлива во Франции могут истощиться к среде. «Тоталь» уже заявила, что перебои с бензином из-за забастовки охватывают около 400 из 13 тысяч заправочных станций «Тоталь». Это самая крупная французская нефтяная компания в стране. По прогнозам министра экологии Франции, к вечеру в понедельника могут закончиться запасы топлива в основном международном аэропорте страны Шарль-де-Голь. Однако министр транспорта заверил, что поставки горючего сейчас не прерываются, по крайней мере, в сторону аэропорта. В любом случае, авиакомпании предупреждают, что самолеты должны заправляться за пределами Франции. И даже самолеты Air France, вылетающие, например, в Берлин, дозаправляются в Берлине, хотя в нормальных обстоятельствах они бы возвращались в Париж без дозаправки. Николя Саркози, Daily Telegraph продолжает. Сейчас пытаются спешно провести через Сенат закон о пенсионной реформе, а ведущие профсоюзы планируют расширение стачки. На вторник назначена еще одна акция протеста, к которой, возможно, присоединятся и перевозчики наличных денег. Тогда, вдобавок к нехватке бензина, возникнет еще и нехватка денег, отмечает Daily Telegraph.
Ну что ж, Ирина, давайте мы поговорим о других международных темах, в частности, о Иране.
Давайте об Иране. Действительно, есть довольно любопытная заметка в ливанской газете «Дар аль-Хаят», вернее, даже не заметка, а комментарий о роли Ирана в регионе. Он любопытен тем, что весь состоит из вопросов. И ни одного ответа там не дано. Способен ли Иран заполнить тот вакуум, который остался на Ближнем Востоке после самоубийства СССР? Мечтал ли об этом иранский режим? Есть ли у него подобный масштабный проект? Вытянет ли подобный проект иранская экономика? И не сломается ли Иран под тяжестью взятых на себя обязательств, как сломался Советский Союз? Правда ли это, что Иран отвечает на международные и американские санкции в Афганистане и Пакистане наряду с Ираком и Ливаном? Правда ли это, что Иран является религиозным и политическим центром для шиитов во всем мире, вне зависимости от их национальности и языка? И означает ли это, что хорошие отношения с Ираном стали условием стабильности в этих странах, и что ради хороших отношений надо платить политическую цену? Может ли Тегеран по роли в регионе заменить Каир, а Ахмадинеджад – Насара? Автор комментария в ливанской «Дар аль-Хаят» замечает, что все эти вопросы неизбежно приходили ему в голову, когда он наблюдал за визитом президента Ирана Ахмадинеджада в Ливан. А британская газета «Гардиан» дает ответы хотя бы на часть этих вопросов.
Ну, видимо, невольно.
Невольно, да. Иран, по сведениям газеты, тайно работал последнее время над тем, чтобы утвердить в Ираке правительство дружественное Тегерану. Работа началась в сентябре после вывода американских боевых частей из страны. Шиитский клерик Ас-Садр несколько лет назад, если помните, Валентин, несколько лет назад учинил кровопролитие в Ираке, потом был разбит войсками нынешнего премьер-министра Нури аль-Малики и теперь живет в добровольной ссылке в иранском городе Кум. Так вот, газета пишет, что уже через несколько дней после вывода американских войск духовный ментор этого господина посоветовал ему пересмотреть свою позицию и поддержать того самого премьер-министра Аль-Малики в попытке сформировать правительство. А партия Ас-Садр получила 10% мест в парламенте, так что от него вполне может зависеть формирование нового кабинета министров. Затем с аналогичным предложением обратились официальные иранские представители. А затем уже и сам исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Нури аль-Малики послал к Садру своего представителя. Этот представитель прибыл в Кум в сопровождении одного из руководителей Хезболлах и главы бригад Аль-Кудс Иранской республиканской гвардии. Более того, по пути на Генеральную ассамблею ООН Ахмадинеджад остановился в Дамаске и явно попытался убедить президента Башара аль-Асада возобновить отношения с правительством аль-Малики, прерванный после того, как аль-Малики выступил против Садра. Отношения по визиту, судя по визиту аль-Малики в Сирию, были возобновлены. Представители основной оппозиционной аль-Малики партии Аль-Арабия, получившей в парламенте большинство, но не абсолютное, чтобы сформировать правительство, обвиняют в происшедшем США. В первые месяцы после выборов США поддерживали аль-Малики. Складывается такое впечатление, что перед выводом войск они хотели умиротворить Иран, замечает один из лидеров оппозиции британской газете «Гардиан».
Спасибо, Ирина. Ну что ж, такое интересное погружение в Ирана и иракские проблемы. Напомню, что сегодняшний обзор свежей западной прессы подготовила Ирина Лагунина. К российским проблемам и к российским СМИ. Сегодня вышел в свет последний номер еженедельника «Русский Ньюсвик». Издатель закрыл журнал из-за его экономической убыточности. О том, что журнал может прекратить существовать, либо перейти под контроль группы «Аннексим», российские СМИ сообщали еще в сентябре, но тогда издательский дом отказывался от официальных комментариев. «Русский Ньюсвик» просуществовал 6 лет. Первый номер в июне 2004 года открывался статьей о свободе слова в России. Почему «Русский Ньюсвик» оказался невыгодным, разбиралась Анастасия Кириленко.
О прекращении выпуска журнала «Русский Ньюсвик», выходившего с 2004 года, стало известно из пресс-релиза издателя, компании «Аксель Шпрингер Раша», дочернего предприятия одноименного немецкого концерна. Сообщается, что последний номер журнала вышел 18 октября. Выпуск издания приостановлен по экономическим причинам. И это несмотря на то, что «Русский Ньюсвик» был заметным событием на российском медиарынке и отвечал самым высоким стандартам журналистики, отмечается в пресс-релизе со ссылкой на слова президента международного направления Аксель Шпрингер Германия. Директор отдела корпоративных коммуникаций немецкого концерна «Аксель Шпрингер» Кристиан Гарльс отказался высказываться перед микрофоном «Радио Свобода», но прислал электронное письмо.
«Спасибо за ваш запрос. К сожалению, я не могу высказываться по актуальной ситуации вокруг Ньюсвика перед микрофоном. Каждая СМИ марки «Аксель Шпрингер» имеет целью стать экономически успешным в средней и долгосрочной перспективе. Поэтому Аксель Шпрингер обычно принимает решения, руководствуясь только экономическими причинами, а не из-за политических обстоятельств. Что касается журнала «Русский Ньюсвик», то он не был рентабелен в течение последних 6 лет. Поэтому мы решили не продлевать лицензионное соглашение с «Ньюсвик» в России. Но, тем не менее, Россия остается привлекательным и интересным рынком для «Аксель Шпрингер», так как мы занимаем исключительно выгодные позиции, издавая портфель таких сильных брендов, как Forbes, OK, Geo и Computer Bild. Мы также планируем дальнейшее расширение нашей деятельности в России в будущем.
«Русский Ньюсвик» боролся с экономическими трудностями последние 2 года, рассказал главный редактор издания Михаил Фишман.
Скажите, насколько закрытие «Ньюсвика» будет серьезной потерей для российского медиарынка, как вы считаете?
Я считаю, что серьезной, конечно. Мы делали очень достойный продукт, я считаю, лучший еженедельник в России. Мне кажется, что это большая потеря.
Почему тогда принято решение его закрыть?
По экономическим причинам. По нам довольно сильно ударил экономический кризис 8-9 годов. Рекламный рынок упал. Мы как-то с этим старались бороться. Я сокращал издержки серьезно очень. В общем, меняли там стратегию и тактику. Но этот год, вот нынешний 2010, он с точки зрения рекламы оказался тяжеловат. Я считаю, что это были временные трудности и преодолимые, но издатель рассудил иначе. Бизнес-план состоял в том, чтобы все-таки быть оправданным коммерческим продуктом. Это не произошло.
Качественный общественно-политический журнал «Русский Ньюсвик» не смог стать успешным изданием, используя только легальные экономические схемы, полагает декан факультета журналистики МГУ, специалист по экономике СМИ Елена Вартанова.
Для качественного издания, для того, чтобы оно было самостоятельным, нужно иметь постоянный доход. Доход в экономике СМИ дает или очень дорогая подписка, или реклама. Есть, конечно, не рыночные формы финансирования это дотации и неформальные серые вложения. Но в условиях качественного издания это тоже не такой простой вопрос. Качественным изданием сложно найти достаточный объем рекламы. В прошлом году было минус 44% доходов от рекламы по журнальному рынку. И у них нет просто реальных источников, тем более, что они должны отчислять за лицензию деньги. Поэтому я думаю, что у них реально были экономические сложности, которые они белыми схемами экономическими не могли преодолеть. Мне жаль, мне кажется, что это был интересный журнал, предоставлявший достаточно острые взгляды. Без него, мне кажется, будет не совсем полная картина тех дискуссий, которые идут в российском обществе. Не могу сказать, что у нас вообще в наших СМИ свобода не представлена, но она перекочевывает у нас в интернет, где менее затратное медиапроизводство. У нас, с одной стороны, не хватает рекламного рынка, с другой стороны, у нас довольно много скрытых доходов, у нас довольно много серых сегментов в экономике. Все это как раз свидетельствует бы не в пользу свободы слова.
Говорила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. Тем временем интернет-сайт русского Ньюсвика уже прекратил свою работу. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к самым острым событиям в России, к наводнению в Краснодарском крае, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек. Сегодня в Туапсинском районе объявлен день траура. Вместе с тем пропавшими без вести числится 9 человек. Продолжаются поисковые работы. При этом местные жители рассказали Радио Свободы, что во время наводнения помощь МЧС и местных властей была недостаточной. С места событий передает Виталий Тарасов.
В поселке Джубга Туапсинского района наиболее пострадал район Южный, а также улица Советская. На Советской, в районе поселковой администрации, были человеческие жертвы. Погибшая девушка 20-25 лет пока еще не опознана. Житель микрорайона Южный Светлана Уварова рассказывает, что после начала наводнения постоянно звонила на телефон спасения по номеру 112, однако помощи от МЧС не было. Не дождалась ее и местная жительница Екатерина Дмитриева. «Сейчас власти оказывают помощь, но есть проблемы с коммунальными услугами», — говорит Екатерина Дмитриева.
«Ну никто там не подъезжал, мы сидели вот на чердаке, никого МЧС мы не видели. 3 метра было затоплено, если в доме, то 1 метр». Сегодня, допустим, нас вызвали в постсовет. Соцзащита выделяет нам по 10 тысяч. Ну, чтобы одежду купили сухую, только и всего. Что на 10 тысяч можешь сделать? Воду выключают, дают только ночью на пару часов и все. Свет вот только сегодня дали через 4 дня.
Жительница поселка Джубга Любовь Ковчерина связывает возникшую ситуацию с общим положением в поселке.
У нас свет горит только возле поселкового совета. Центральная улица вообще не освещается до самого конца поселка. Я думаю так, что если бы свет был, если люди бы видели, что идет какая-то большая вода, может быть, даже в реактор или другая была, может быть, из дома убегали или все. Выше человеческого роста вода была. Люди в шоке стоят, ничего не могут сказать. И я вот возмущена, вот администрация, ничего нельзя было вот проехать, собрать вот этих людей, хотя бы на ночь куда-то предоставить кров, хотя бы переночевать людям или вот горячее питье.
Людей пытались вывозить местные газовики. Они погрузили местных жителей в грузовик «Урал», однако он едва не провалился в сточную яму. На помощь пришел предприниматель Валерий Молчанов, который на своем бульдозере расчищал путь в воде. Он же спасал мост через реку Джубга, рискуя собственной жизнью. Впрочем, пресс-служба Краснодарского краевого управления МЧС уверяет, что помощь была оказана оперативно. Видимо, таким же оперативным был сегодня их ответ.
Для того, чтобы мы ответили официально и для кого-то это ссылаться, вы сбросьте нам, пожалуйста, это письменно суть вопроса.
Между тем, кубанские власти заявили о том, что выделят деньги на похороны погибших. При этом МЧС прогнозирует, что сегодня в реке Пшиш вода вновь может подняться до опасных отметок. Для Радио Свобода Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии строгого режима уроженца Чечни Асланбека Дадаева за убийство экс-депутата Госдумы России Руслана Ямадаева. Соучастнику преступления Элимпаше Ахацуева назначено наказание в 15 лет лишения свободы. Московская городская дума рассмотрит кандидатуру Сергея Собянина на должность мэра Москвы на внеочередном заседании 21 октября. Решение об этом приняла комиссия по организации работы думы. Семьи погибших при наводнении в Туапсинском районе Краснодарского края получат компенсацию компенсации по 1 000 000 рублей. Выплаты начнутся во вторник. Жертвами наводнения стали 14 человек, еще 9 числятся пропавшими без вести. В ходе второго судебного процесса над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым обвинение инкриминирует им хищение на треть меньшего объема нефти, чем предполагалось ранее. Государственный обвинитель Валерий Лахтин попросил суд признать подсудимых виновными в хищении 218, а не 350 миллионов тонн нефти. Во Франции продолжаются акции протеста против пенсионной реформы. К забастовкам присоединились водители грузовиков, заблокировавшие ключевые автотрассы. Уже седьмой день бастуют железнодорожники и рабочие 12 нефтяных заводов. На юге Афганистана при нападении талибов 8 афганских частных охранников погибли, еще 2 были ранены. В перестрелке был убит 1 боевик. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. И, как обычно в это время, я попрошу вас, Людмила, представить наиболее интересные публикации сайта.
Добрый день, Валентин. Прежде всего, я бы представила публикацию, которая стоит сейчас в центре главной страницы. Это новость, связанная с закрытием журнала «Русский Ньюсвик». Кому-то, может быть, покажется, что это такая частная новость, но на самом деле это довольно серьезно, потому что закрывается еженедельник с отчетливо качественной журналистикой, с хорошими журналистскими кадрами. Еженедельник, который завоевал довольно большую аудиторию, в том числе в среде молодых, активных и продвинутых людей в России. Еженедельник с очень хорошей репутацией. Говорят, что это связано с экономическими причинами, и, наверное, это так. Я знаю, что в эфире тоже пройдет сюжет, посвященный русскому Ньюсвику, но на сайте есть, может быть, в более полном объеме 2 интервью, которые использованы в радийном сюжете, и те, кого интересует эта тема, может узнать подробности. Это прежде всего интервью с уже бывшим главным редактором русского Ньюсвика Михаилом Фишманом. И, во-вторых, интервью с деканом факультета журналистики МГУ Еленой Вартановой, которая является специалистом по экономике современных медиа. К сожалению, диагноз неутешителен. Качественные средства массовой информации в России выживают с трудом. Свобода слова – категория, которая применима к интернету, существующему в России, и не вполне применимо к тем изданиям, которые существуют на российском рынке, если говорить о печатных или о телевизионных средствах массовой информации. Всех, кого интересует эта проблематика, я адресую к материалам. Это 2 материала на сайте. Один из них интервью с Фишманом подробное, второй с Вартановой.
Людмила, я добавлю, что еще... Простите, я перебью вас на секунду. Я добавлю, что этот материал только что прозвучал на волнах «Радио Свобода», и это говорит о том, что, как обычно, сайт и эфир идут рука об руку.
И его тема, которую он предлагает обсудить с вами, звучит так: «Почему бы России не вступить в НАТО?» Дискуссия идет очень активно. Она будет продолжаться, как всегда, до 20 часов московского времени. У вас у всех есть возможность поучаствовать в ней. Там уже порядка 70 комментариев. Данила отвечает в режиме онлайн. Милости просим на нашей странице. Кроме того, появилась еще одна возможность интерактивно поучаствовать в работе сайта «Радио Свобода». Это опрос. Он есть на первой странице. Сегодня он связан с проблемой стратегии 31 и звучит так. Как вы считаете, чем кончится история с заявкой оппозиции на проведение митинга на Триумфальной площади 31 октября? Здесь есть варианты ответов, вы можете голосовать. Это такой не развернутый ответ, а просто голосование. Тоже вы еще можете в этом поучаствовать, а завтра будет новый опрос.
Ну что ж, большое спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вернемся к международным событиям. Во Франции, как мы уже говорили, продолжаются акции протеста против пенсионной реформы. К забастовкам присоединились водители грузовиков, заблокировавшие ключевые автотрассы. Бастуют железнодорожники, рабочие 12 нефтяных заводов. Ключевые автотрассы блокированы. На бензозаправках не хватает горючего. И в этих условиях сегодня в Давиле на севере Франции начинается 3-сторонний саммит с участием лидеров России, Франции и Германии. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Саммит в Нормандии проходит на фоне неутихающего движения протеста против пенсионной реформы. Во Франции бастуют работники железных дорог, портов, нефтеперерабатывающих заводов. В результате на заправочных станциях вокруг Парижа уже наблюдаются очереди. Правда, вечером в субботу после полутора дней простоя топливо пошло в трубопровод Гавр-Париж, который обеспечивает горючим столичные аэропорты Руасси-Шарль-де-Голь и Орли. На повестке дня саммита в Давиле создание общеевропейского пространства безопасности и сотрудничества, визовый вопрос и сотрудничество в области энергетики. Кажется, Россия сейчас снова стала ценить преимущество сотрудничества с западными странами, цитирует агентство «Франс Пресс» слова советника президента Николя Саркози. Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны заявила в своем традиционном еженедельном видеообращении, что на саммите будет обсуждаться вопрос налаживания более эффективного сотрудничества между Россией и НАТО. Никаких конкретных решений на саммите, который продлится два дня, сегодня и завтра, принято не будет. Это скорее своего рода обмен мнениями по ряду вопросов, уточняет Елисейский дворец. Французские обозреватели отмечают, что сегодня контекст отношений между Россией и Европейским Союзом стал более благоприятным. Во-первых, Россия и США объявили о перезагрузке отношений. Во-вторых, отношения между Россией и Украиной улучшились с тех пор, как Киев больше не ставит вопрос о присоединении к НАТО. И, в-третьих, Россия поддержала Запад, проголосовав за санкции против Ирана. Правда, Париж сожалеет, что Россия до сих пор продолжает видеть угрозу в проекте системы противоракетной обороны в Европе. Саммит в Давиле проходит накануне ряда крупных международных событий. 19-20 ноября в Лиссабоне пройдет саммит НАТО, на котором Североатлантический альянс должен принять проект новой стратегии организации. В рамках саммита, возможно, пройдет и встреча между Россией и НАТО. 1-2 декабря в Казахстане состоится встреча стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. А 7 декабря саммит Россия-Европейский Союз. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор российских и западных блогов рубрики «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают задачи, которые поставил перед новым мэром Москвы президент Медведев. Особенный интерес проявили сетевые авторы к проблеме дорожных пробок. Архитектор Вячеслав Глазычев размышляет на портале «Слон.ру».
Во всем мире существует практика, согласно которой сначала за счет бюджета города делается комплексный проект какого-либо района. В рамках проекта определяются различные параметры – плотность населения, высотность зданий, загруженность дорог, транспортная ситуация, и лишь только потом проводятся конкурсы на строительство отдельных зданий с учетом выявленных параметров. Москва поступила с точностью до наоборот. Сначала распределяла площадки под строительство, а потом пыталась каждый отдельный проект интегрировать в сложившуюся ситуацию. В результате там, где можно построить небольшое здание, возводится высотка, и наоборот, место, где должно быть что-то большое, занято малым. Теперь кардинально решить проблему трудно, но можно улучшить дорожную ситуацию, действуя точечными маникюрными методами. Однако руководить такими работами из одного кабинета нельзя, как бы ни назывался его хозяин. Они должны проводиться на муниципальном уровне. Вести мониторинг ситуации и выяснять, что происходит и зачем, всегда на земле проще.
Пользователь Ингвар сравнивает ситуацию на московских дорогах с французским опытом организации дорожного движения. По его мнению, часть проблем можно решить, просто поменяв разметку.
Во Франции ширина полосы намного меньше, чем у нас. Там в двух полосах в три ряда ехать не получится. В итоге все аккуратно едут по полосам движения. Из-за того, что полосы узкие, ехать быстрее 50 км в час в них некомфортно. А на такой скорости и пешехода пропустить несложно. По Пожалуй, основная идеология построения дорог у них – это организовать максимально плавное безостановочное движение. Не быстро, но без остановок. У нас же дороги строятся наоборот. Участки для быстрого движения, зажатые между двумя барьерами, на которых все останавливается. В итоге средняя скорость движения у нас наверняка ниже, а опасность движения гораздо выше.
Блогер портала Слон.ру экономист Максим Кваша не рекомендует прибегать к опыту мегаполисов, требующих плату за въезд в центр города.
Велик соблазн сказать: давайте сделаем, как в Лондоне и Сингапуре. Введем платный въезд в центр, и все устаканится. Не выйдет. В часы пик стоит не только, а зачастую не столько центр, сколько именно окраины. Протолкаться по Третьему кольцу или МКАДу часто ничуть не быстрее, чем, например, по Садовому. Ограничив въезд в центр, мы окончательно парализуем весь остальной город. Приготовьтесь к тому, что платный въезд денег в казну толком не принесет. Опыт Лондона показывает, что его администрирование съедает примерно половину доходов. И это в куда более законопослушной стране, чем Россия.
В англоязычной блогосфере огромный отклик нашли вчерашние слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что попытки построить гармоничное мультикультурное общество в Германии провалились. Первыми возрадовались американские консервативные публицисты. Дуглас Гиббс пишет в своем блоге «Политические фисташки».
Мультикультурализм призывает к единству через разнообразие, однако на деле способствует развитию этнических преступных групп, которые в итоге разделяют население. По мере нарастания проблем в каждой отдельной стране этнические группы перекладывают всю ответственность на белое население, ведь в мультикультурном обществе расистами могут быть только белые. На самом деле, либеральные инициативы никогда еще не достигали успеха. Мультикультурализм – лишь последнее звено в цепи провалов. Если мы не добьемся его отмены в Америке, он приведет страну к полному краху.
Блогер портала Pickled Politics Sunny придерживается иного мнения.
Помню, несколько лет назад меня просили сделать доклад о связи гражданства и национальной идентичности. И я посмотрел, какой подход к мультикультурализму используется в разных западных демократиях. Мой основной тезис состоял в том, что хуже, чем в Германии, где иммигрантов десятилетиями намеренно лишали права стать немцами, дела обстоять не могут. По старым законам дети иммигрантов, родившиеся в Германии, не получали немецкого гражданства, и только в 1999 году закон признал, что родившиеся в Германии люди могут претендовать на статус гражданина. И теперь Меркель говорит, что мультикультурализм провалился. Нет, ну надо же. Сначала турки у них остаются второсортными гражданами на протяжении едва ли не всей жизни, а потом вдруг выясняется, что от них ждали прочной интеграции в немецкое общество.
Споры об иммигрантах ведутся и в Британии. На прошлой неделе независимое аналитическое агентство Migration Watch опубликовало очередной доклад, в котором утверждается, что иностранные студенты оказывают значительное давление на систему образования Великобритании. Доклад, явно приуроченный к текущим дискуссиям о сокращении финансирования университетов и удорожании высшего образования, сразу же нашел своих критиков. Независимый политолог Филипп Легран обнаруживает в документе недобросовестное использование статистики.
Доклад доказывает, что стоимость обучения детей-мигрантов достигает астрономических масштабов. Как они это делают? Во-первых, авторы используют только совокупные данные. Если сложить данные о расходах за длительный период, они все будут астрономическими. Во-вторых, они считают детей, один из родителей которых родился за границей. Что ж, у Ника Клега жена испанка, так что расходы на обучение его детей тоже были учтены в этом докладе. В-третьих, они упускают из виду налоги, которые платят мигранты. Исследование Министерства внутренних дел показывает, что мигранты платят больше налогов, чем получают пособий. Если принять это во внимание, то получится, что это не британцы платят за образование детей мигрантов, а мигранты субсидируют обучение детей, родители которых родились в Великобритании.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии строгого режима уроженца Чечни Асланбека Дадаева за убийство экс-депутата Госдумы России Руслана Ямадаева. Соучастнику преступления Лимпаше Хацуева назначено наказание в 15 лет лишения свободы. Мосгордума рассмотрит кандидатуру Сергея Собянина на должность мэра Москвы на внеочередном заседании 21 октября. Семьи погибших при наводнении в Туапсинском районе Краснодарского края получат компенсации по 1 000 000 рублей. В России прекращается издание журнала «Русский Ньюсвик».
Свободаньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бизнес Батурина делят в Питере.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников. Почему Дмитрий Медведев не любит Александра Лукашенко?
Право автора.
Виктор Ерофеев об искусстве компромисса.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Рост промышленного производства России в сентябре, судя по только что представленным данным Росстата, был во многом обеспечен автопромом, точнее, программой льготного обмена старых автомобилей на новые. Их выпуск в течение месяца вдвое превысил объемы сентября прошлого года. Но в целом доля промышленности в ВВП России уже достигла предкризисного уровня, отмечают эксперты. Подробнее об этом очередной выпуск экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
В сентябре объем промышленного производства в России увеличился на 6,2% к уровню сентября прошлого года, сообщил Росстат. Это чуть больше, чем в июле, 5,9%, но значительно меньше, чем в августе, 7%. Однако в августе этого года рабочих дней в стране было на 1 больше, чем годом ранее, а в сентябре – столько же. Сентябрьский рост промышленного производства был обеспечен в основном обрабатывающими отраслями. Но если не считать автомобильной, какими именно? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
В принципе, можно говорить о том, что промышленность в целом достаточно уверенно начинает восстанавливаться. Внутри обработки, помимо автомобилестроения, существенный, хороший, стабильный прирост уже не первый месяц показывает отрасль строительных материалов, что указывает на некоторую активизацию в области строительства, возможно, связанную с сезонным фактором, а именно с строительством частных домов. Помимо строительных материалов, неплохая динамика уже не первый месяц отмечается в пищевой промышленности. Еще в сентябре из других секторов можно было бы отметить, наверное, там легкую промышленность, там производство особенно одежды, текстиля. Есть ряд других отраслей, которые традиционно очень сложно прогнозировать, потому что бывают скачки большие месяц от месяца. Это те отрасли, которые связаны с инвестиционным спросом, особенно со стороны компаний государственных или окологосударственных. Например, производство локомотивов, железнодорожных вагонов, электрогенераторов. В сентябре показало неплохую динамику, но в целом от месяца к месяцу это очень сильно скачет.
В сентябре в России легковых автомобилей произвели в 2,2 раза больше, чем годом ранее, что было обеспечено ростом спроса в рамках государственной программы льготного обмена старых машин на новые. Такие программы стимулировали промышленное производство во всех странах, где они проводились. Например, в Германии она продолжалась в прошлом году 9 месяцев. Однако сразу по ее завершении, в сентябре, объемы продаж новых автомобилей резко упали, и до сих пор ежемесячно они примерно на четверть ниже прошлогодних объемов. В Соединенных Штатах такая программа действовала в прошлом году всего один месяц, в августе. Следом продажи автомобилей упали. Однако уже весной этого года они превысили прошлогодние уровни. В России программа утилизации продлена теперь и на будущий год. Главный экономист Банка Москвы Кирилл Тримасов.
В моем понимании, рост продаж автомобилей обусловлен не только программой утилизации, но и ростом реальных доходов населения. В то же время программа утилизации, безусловно, внесла основной вклад. И вот если, скажем, сейчас отменить, скажем, со следующего месяца эту программу, то, я думаю, мы увидим падение продаж новых автомобилей не меньше, чем на треть. Но правительство не собирается отменять эту программу, она будет действовать в следующем году. Поэтому я думаю, что позитивная динамика в отрасли сохранится. И все больший вклад в рост продаж новых автомобилей будут вносить факторы, не связанные с утилизацией, а именно повышение доходов населения.
В целом, доля промышленного производства в общем объеме экономики России как менялась в течение последних 3 лет на фоне кризиса? Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
В последние месяцы мы видим восстановление доли промышленности в общем объеме ВВП. Если брать докризисный период, скажем, начало 2008 года, то есть перед самым кризисом, доля промышленности ВВП составляла где-то в районе 27-28%. В период кризиса, но самый такой критический период, это 4-й квартал 2008 года, тогда доля промышленности ВВП упала до менее 22%. А с тех пор постепенно доля стала расти, она стабилизировалась где-то в 2009 году на уровне 24%, а в начале этого года уже достигла практически прекризисных уровней 28,5%.
Спрос на товары российской промышленности со стороны частных лиц, то есть потребительский, и со стороны компаний и предприятий, то есть спрос корпоративный. В какой мере они определяют нынешние темпы роста промышленного производства в России? Кирилл Тримасов, Банк Москвы.
В этом году мы видим очень слабую динамику инвестиционного спроса. В то же время потребительский спрос где-то, наверное, с конца прошлого года начал восстанавливаться, и сейчас мы видим явное увеличение потребительской активности. Но проблема в том, что российская промышленность, она не очень чувствительна к изменению потребительского спроса, так как значительная часть прироста потребительского спроса удовлетворяется за счет импорта. И в этом году, наверное, эта особенность, она проявляется в наибольшей степени.
В течение июля объем промышленного производства в России с учетом сезонных факторов сократился на 0,1%. В августе уже вырос на ту же 0,1% к уровню июля, а в сентябре месячный рост составил 0,7%.
Очередной выпуск «Экономическая панорама» подготовил Сергей Синицкий. Этот информационный час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Неделю назад политическая карта мира вновь изменилась. Распалось еще одно государственное образование, на этот раз Нидерландские Антильские острова в Карибском море. Остров Кюрасао и остров Святого Мартина с 10 октября стали независимыми государствами в составе Королевства Нидерландов. Острова Бонайре, Саба и Сент-Эстетиус стали специальными муниципалитетами королевства, рассказывает Софья Корниенко.
Первая жемчужина из Карибского ожерелья Нидерландских Антильских островов выпала еще в 1986 году, когда самоуправляемым государством в составе Королевства Нидерландов стал остров Аруба возле побережья Венесуэлы. На днях под залпы фейерверков его примеру последовали крупный сосед Кюрасао и маленький остров Святого Мартина на севере архипелага. Глен Хелберг, председатель Нидерландского общества выходцев с Карибских островов, родом с Кюрасао, столица которого Вильямстад, также служила административным центром распавшегося государства. Какие мои ощущения? Замечательные. Я следил за церемонией по интернету, звонил близким друзьям на Кюрасао, и, по-моему, все восприняли перемены с даже большим энтузиазмом, чем ожидалось. Должен признаться, что когда спустили наш бывший государственный флаг, мне показалось, что живое существо вдруг растворилось в воздухе. Так весело он играл на ветру всего несколько минут назад. В такой момент сердце вдруг начинает биться чаще, и помимо радости испытываешь и сожаление, ностальгию. Государство Нидерландские Антильские острова просуществовало 56 лет. Мне сейчас 55. То есть с карты исчезла страна, с которой я связывал всю свою жизнь. В будущее мы вступаем как Паис Корсао, государство Кюрасао. Это интересное многообещающее преобразование, которым я тоже рад. Надеюсь, что для населения острова новый статус ознаменует собой прогресс. Поделился своими впечатлениями Глен Хелберг в эфире Нидерландского радио 1. В начале октября роттердамские антильцы провели марш под названием «Стоп насилия». Около 300 демонстрантов таким образом выразили протест участившимся за последние месяцы случаем использования огнестрельного оружия среди представителей антильской диаспоры в Нидерландах. Основным мотивом этого внутридиаспорного насилия чаще всего является вендетта. В голландской прессе привычными стали сводки о проделках антильской мафии. По мнению детского психиатра Глена Хелберха, подобная стигматизация по этническому принципу создает замкнутый круг. Антильцам из-за предубеждений против них в нидерландском обществе сложнее приходится в школе и при приеме на работу. Молодые люди, которые хуже успевают в школе и не могут устроиться на работу, более уязвимы и быстрее поддаются влиянию преступных группировок, которые внушают им извращенное представление о самодостаточности, в том числе о том, что касается обладания оружием. Глен Хелберг. Мы всегда говорим антильцам, которые приезжают в Нидерланды, что они должны хорошенько подготовиться к этой стране. Потому что на островах мы привыкли быть частью королевства. Мы чтим королеву Нидерландов, смотрим нидерландское телевидение. Когда молодые люди с островов переезжают в Нидерланды, они зачастую не понимают, что это иммиграция в совсем другую страну со своими кодами поведения. И этих молодых людей ждет культурный шок. Они думают, что оказались в раю, но тоже пространство может послужить и адом. Особенно удачно, считает Хелберг, то, что начало работы новых островных правительств совпало с началом работы нового кабинета министров в Нидерландах. Он надеется, однако, что политики перестанут делить жителей островов на черных и белых, а увидят антильскую культуру во всем ее многообразии. Сегодня на острове Кюрасао три официальных языка – папьяменто, английский и нидерландский. Когда я, например, приезжаю на остров и говорю со своими друзьями, то мы все время переходим с одного языка на другой, а потом на третий. Менталитет антильца включает в себя все три языковые культуры. При этом на острове проживают представители 160 различных этнических групп. Я часто слышу, как политики на островах и в Нидерландах изображают антильскую культуру преимущественно как черную культуру. Для меня же антильская культура – это совокупность всех 160 национальностей, которые веками сосуществовали вместе. Просто афрокарибская составляющая на Антильских островах наконец получила возможность для самовыражения. Сегодня, когда я смотрел антильское телевидение, я видел много афрокарибских лиц. Во время моей юности казалось, что реальный мир состоит из чернокожих людей, а телевизионный мир рекламы – из блондинов с голубыми глазами. С тех пор многое изменилось. Некоторые антильцы боятся возвращения голубоглазых блондинов. На Кюрасао конституционные изменения восприняли с энтузиазмом. А вот, например, на острове Бонайре, который стал специальным муниципалитетом в составе Нидерландов, наоборот, боятся утратить национальную самобытность. Боятся, что на остров хлынут белые европейцы. Прежде всего потому, что белые европейцы в Европе и белые европейцы на островах ведут себя по-разному. Европейцы на островах часто ведут себя так, будто это они создали весь мир, придерживаются колониализма. Привычек. Мой совет европейцам, приезжающим на Кюрасао, на Бонайре, на любой из островов, не отгораживаться от местного населения. Попробуйте понять местную культуру, выучите пару местных слов. Как только вы протянете антильцу руку, вы увидите, сколько теплоты кроется в антильском сердце. На прошлой неделе я посетил несколько районов на юго-востоке Амстердама, где, как принято считать, собираются плохие антильские мальчики. Как только начинаешь с ними по-человечески разговаривать, жмешь им руки, они тоже начинают вести себя по-другому. Если же проходишь мимо, как будто они тебя недостойны, то и они, испытывая отторжение, источают агрессию. Протяните антильцу руку. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о прежнем опыте Сергея Собянина, будущего мэра Москвы, о прекращении выпуска журнала «Русский Ньюсвик», о провале так называемой политики мультикультурности в Германии. Вас ждут и другие темы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.